Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Я же скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 13, днем до плюс 15. Обещают сильный дождь. В Санкт-Петербурге плюс 14. Также обещают осадки. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 июня, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Ситуация в Киргизии. В связи с неспокойной ситуацией на юге страны несколько государств приняли решение об эвакуации своих граждан. Возвращение с астероида межпланетного зонда «Хаябуса». Результаты состоявшихся накануне матчей чемпионата мира в Южноафриканской республике. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. Сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, должна ли Россия направить миротворцев в Киргизию. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12, номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Министерство здравоохранения Киргизии сообщает, что в результате беспорядков на юге страны погибли 170 человек. По неофициальным данным, жертв гораздо больше. Увеличивается поток беженцев из южного региона в соседний Узбекистан. Несколько государств, как я уже сказал, приняли решение об эвакуации своих граждан. Из города Ош на юге Киргизии эвакуированы семьи работников консульства Российской Федерации. И сейчас с нами на линии прямого эфира шеф-редактор видеопортала «Стан» Кирилл Степанюк. Узнаем у него о последних данных, какова ситуация на юге Киргизии. Скажите, что происходило минувшей ночью, какая сейчас ситуация в стране на юге страны, что вам известно?
В двух крупнейших городах юга Кыргызстана, в Шейх-Джалабаде, продолжаются мелкие перестрелки. Военные пытаются взять ситуацию под контроль. На улицах городов бронетехника разворачиваются блокпосты. Ситуация начинает меняться в лучшую сторону, но пока мелкие боестолкновения в разных частях этих городов продолжаются. Есть новые жертвы. По официальным данным погибло уже 170 человек в ходе столкновений на юге Кыргызстана. Ну и, как подчеркивают в том числе и представители власти, эта цифра может быть не окончательная, потому что о всех жертвах конфликта может быть неизвестно.
По неофициальным данным сколько жертв?
По неофициальным данным, по крайней мере, как говорят люди, которые находятся на месте, ну, не меньше 400-500 человек могло погибнуть.
А что известно?
И это тоже цифра не окончательная.
А что известно о количестве беженцев из южных регионов Киргизии?
Поток беженцев очень большой. По крайней мере, власти Узбекистана сообщают о том, что они уже приняли около 75 тысяч беженцев, и граница сейчас закрыта. Еще порядка 60 тысяч беженцев находятся на границах Узбекистана, но их уже эта страна не принимает. Но вот недавно появились сообщения о том, что Садийская область Таджикистана тоже готова принять у себя часть беженцев, но до этого, до Таджикистана им еще нужно добраться каким-то образом.
То есть беженцы двигаются в сторону Узбекистана, Таджикистана, но мало кто едет в Бишкек?
Да, потому что из Бишкека в Ош есть только одна дорога, и ситуация вдоль нее очень неспокойная, поэтому беженцы двигаются вот по направлению к ближайшим государствам, которые гораздо ближе от Оша, нежели Бишкек.
Что говорят власти? Насколько вероятно введение в страну миротворческого контингента?
Ну, по крайней мере, власти запросили об этом помощь у России для того, чтобы войска этой страны были введены с целью оказания помощи в наведении порядка. Насколько известно, ОДКБ рассмотрел этот вопрос. Пока окончательного решения именно по вводу войск не принято, но помощь военная и техническая подразделениям вооруженных сил Кыргызстана будет оказана.
Спасибо, Кирилл. Из Киргизии передавал шеф-редактор видеопортала «Стан» Кирилл Степанюк. Эксперты, рассуждая о возможности ввода сил миротворцев на территорию Киргизии, разделились на два лагеря. Одни считают, что без внешнего военного вмешательства ситуацию не разрешить, другие уверены, что никто, кроме киргизского правительства, не может прекратить межэтнический конфликт между киргизами и узбеками. Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Константин Сыроежкин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лейре Гиниатуллиной заявил, что России или организации договора о коллективной безопасности не следует вводить войска миротворцев в Киргизию.
Но это ничего не спасет ситуацию. Наоборот, усугубит, потому что любой ввод войск, любых миротворцев, он приведет только к обострению ситуации в Киргизии и к возникновению басмаческого движения, по большому счету. Ситуация не изменится. Надо, чтобы сами внутри разобрались для начала.
Каким вы видите разрешение этого конфликта?
В этом-то вся и сложность, потому что военного решения нет. Политического решения тоже нет, потому что если было политическое решение, то можно было как-то принудить кого-то договориться. А кто с кем? Чистой воды беспредел и бандитизм. Поэтому трудно. В этом сложность. Военные силы – это ошибка, я вам повторяю. Нельзя.
Но, тем не менее, власти Киргизии, сами киргизы, они обращаются с просьбой направить туда войска.
Они хотят свалить на кого-то решение проблемы. Это нерешаемая проблема на сегодняшний день. Кто бы ни вошел. Если войдут узбеки начнут чистить киргизов. Понимаете, ну это тот случай, когда нет решения. У межэтнических конфликтов практически не бывает решения. Пока он не загасится сам.
Каким вы видите дальнейшее развитие событий в Киргизии?
Трудно сказать, понимаете. Если он там будет продолжаться в таком же духе, силовой вариант – это раздел Киргизии. Исчезновение ее как государства. Все. Но это опять же, кому нужны эти конфликтующие и неработающие люди? Там же можно, конечно, взять, поделить Киргизию между Узбекистаном, Казахстаном и так далее. Но, во-первых, их надо кормить. С одной стороны, с другой стороны, надо обеспечивать там безопасность. Кому нужна такая головная боль? Проблема.
Лейла Гиниатуллина беседовала с главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований Константином Сыроежкиным. Наших слушателей мы сегодня просим ответить на вопрос, должна ли Россия направить миротворцев в Киргизию. Давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Улан-Удэ. Опрос провела Анна Мальцева.
Если это поможет восстановить нормальное течение жизни и сохранит тут граждан от беспорядков, от безобразия, то думаю, что да.
Ни в коем случае. Афганистан 13 лет отправляли. 13 тысяч погибло. Вот что. Россия ни одного солдата не должна отправить за границу. Они Америку запустили. Вот он и сейчас диктует там. Помочь надо 100%. В крайнем случае оружием, патронами. Но солдат ни один не там даже. Вот возле границы стоит. А то вот да и так уже по ушам злы на нас все.
Вот не стоит. И так, ребята, вот сколько все там погибали наши, вот, и в Афгане, и в Чечне, и там, ну сколько можно. Если кто хочет, тот пусть и едет. А так насильно отправлять, ну не надо, зачем?
Непорядки в других странах, это они уже должны сами, наверное, решать. Это уже, конечно, решение политиков. А то молодежь опять будет погибать.
Ну, наверное, надо, потому что, видите, чтобы было перемирие там установить, между, чтобы вмешался это Советский Союз в Киргизию, Россия, ну, чтобы соловку какую-нибудь сделать, но чтобы не было такой междоусобицы с собой. Из-за чего там у них получается, мы не знаем. Только смотрим по телевизору, что идет полный разгром. Внутри кто-то там что-то делает, разрыв, конфликт между, может быть, Россией и Киргизией, не понятно, что-то какой-то подрыв идет, видите, что? Может быть, там надо отправить и таких военных, чтобы, и может, какую-нибудь политику, чтобы установку делать.
Но вмешиваются их дела, должно правительство Киргизии или там. А помощь так-то нужна пострадавшим. Все-таки соседские страны же.
Наших парней жалко. Как всегда, они будут отправлять самых молодых, которые не имеют ни семьи.
Полностью, да. За. Уважительно отношусь к этому отношению. СССР у нас распалось, в любом случае они ближние страны нам остались. Тот же пример, если можно взять с Южной Осетии.
Контрактники, ради бога, вот это вот пожалуйста. Но я против того, чтобы срочники, парни, которые, как говорится, пушечное мясо, были там, вот и все.
Не должны мы отправлять своих. У меня сейчас вот сын подрастает, сейчас меня в армию отправляют. Зачем я буду из-за каких-то там их распри рисковать жизнью сына своего и своих детей? Может быть, конечно, геополитически, там, может быть, это и надо было, чтобы там Россия там как-то их... тушить этот пожар. Все равно же они же наши были всегда. И наши люди там живут. Так я головой понимаю, что надо. Но вот я сейчас пацана своего отправлю, и он там будет где-то воевать с киргизами.
Опрос провела Анна Мальцева. Так отвечали жители Улан-Удэ. Должна ли Россия направить миротворцев в Киргизию?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве четверть девятого. Число жертв беспорядков на юге Киргизии возросло до 170. Совет Безопасности ООН на экстренных консультациях осудил насилие в республике. Сын свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева Максим арестован в Великобритании. В Нальчике расследуют обстоятельства двух взрывов в районе завода «Стройдеталь». Как сообщается, никто не пострадал. Европейский Союз принял решение ужесточить санкции против Ирана. На северо-западе Мексики 29 человек погибли в результате вооруженного столкновения. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». В 20-ю годовщину Декларации о государственном суверенитете России, ее политическое значение, ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с Русланом Хасбулатовым и Сергеем Филатовым. Программа «Грани времени» в записи сегодня в 10 часов утра. В воскресенье вечером завершился 7-летний полет японского межпланетного зонда «Хаябуса». В 17 часов 51 минуту по московскому времени в атмосферу Земли вошла спускаемая капсула зонда, в которой, возможно, содержатся частицы вещества, впервые доставленные с поверхности астероида. Со времен лунной гонки это первая попытка доставить на Землю грунт с другого небесного тела, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Завершилась одна из самых драматичных межпланетных миссий в истории космонавтики. Экспериментальный японский космический аппарат «Хаябуса», что в переводе означает «сокол», столкнулся в полете с такими проблемами, что хватило бы на целый фантастический роман. Сразу после старта отказал один из четырех ионных двигателей, но трех остальных хватило, чтобы добраться до цели – астероида Итакава. Кстати, астероид получил имя основателя японской космической программы профессора Хидео Итакавы уже во время полета. С орбиты вокруг астероида аппарат детально исследовал его поверхность и, наконец, в ноябре 2005 года предпринял попытку взять пробу грунта. Рассказывает постоянный автор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев.
Это крайне интересный проект, фактически первый полет, чтобы взять пробу грунта с астероида и привести его на Землю. «Хаябуса» совершил посадку, и даже неоднократно, потому что маленькое тело, там фактически посадка, она больше похожа на стыковку двух космических кораблей. Взял пробы грунта и увез с собой. Ну вот этот момент взял пробы грунта, он такой несколько скользкий, потому что отказали некоторые системы на аппарате, и японцы до сих пор не знают вообще, были взяты пробы грунта или нет. Они считают, что если грунт взят, то это как-то по случайности, это на каких-то элементах самого аппарата остались частицы пыли и все прочее.
При первой попытке взять пробу аппарат, ударившись о грунт, потерял ориентацию, отскочил и упал на поверхность в нескольких десятках метров от места посадки. Удивительно, но через полчаса по команде с Земли он смог подняться. Это первый в мире взлет с поверхности астероида. Через неделю была новая попытка взять пробу, но на этот раз не сработал грунтозаборный пистолет. Если в капсулу что-то и попало, то лишь пыль. Едва поднявшись после этого над астероидом, аппарат потерял связь с Землей. Удары о поверхность не прошли бесследно и привели к утечке топлива для двигателя ориентации. Аппарат раскрутился и потерял способность наводить антенну на Землю, солнечные батареи на Солнце, а двигатели по траектории. После таких аварий космические аппараты обычно не выживают. Но японские инженеры совершили чудо. Они сумели сориентировать «Хаябусу», стравливая из баллонов ксенон, топливо для маршевых ионных двигателей. Правда, пока новая нештатная система ориентации была отработана, лететь к Земле стало уже поздно. 2,5 года аппарат ждал в космосе, пока вновь откроется навигационное окно, и в апреле 2007 года взял курс на Землю. Но еще через 1,5 года, когда до Земли оставалось четверть пути, отказал второй из четырех ионных двигателей. Оставшихся двух не хватило бы для возвращения. И вновь нестандартное решение. За 2 недели инженеры запустили третий двигатель, объединив работающие части двух отказавших. И все это дистанционно, по радиокомандам с Земли.
Надежды на то, что он вернется и совершит успешную посадку, фактически, я вот считаю, как специалист, вначале практически она была очень мизерная, эта надежда. И тем не менее прилетели и сели, это уже фантастика. Будем ждать результатов.
Капсула «Хаябусы» благополучно приземлилась и час спустя была обнаружена в Австралии в заданном районе ракетного полигона Вумера. А в это время японцы уже строят другие планы. Их космическая программа растет, и она очень интересна.
Японцы стараются не повторять каких-то шагов, которые сделали европейцы и американцы. Научная программа обычно очень интересная и очень специфическая. Сейчас они запустили аппарат, который называется «Акацуки», «Рассвет» к Венере. это, как они считают, первый в мире метеорологический спутник другой планеты. Он направлен исключительно на изучение особенностей атмосферы Венеры, потому что планета Венера считается неким близнецом Земли, развитие которого пошло в какой-то момент совсем в другую сторону. Поэтому вот японцы как раз вот будут изучать такие явления, как сверхвращение атмосферы Венеры, будут пытаться найти на Венере грозы и попытаются даже найти на Венере действующие вулканы.
Одновременно с Акацуки к Венере отправился другой уникальный космический аппарат.
А вот сейчас они запустили к Венере солнечный парус. Это, кстати, тоже очень интересный проект. Если полет солнечного паруса будет успешен, то они уже в ближайшее время планируют запустить аппарат солнечным парусом к Юпитеру.
Ну а сейчас мы возвращаемся к ситуации в Киргизии. Реакция Соединенных Штатов Америки. Гуманитарная помощь Вашингтона Бишкеку. Это главная тема нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Предоставлением скромной пока гуманитарной помощи и попытками скоординировать действия с другими странами и международными организациями отвечают Соединенные Штаты на просьбы о помощи со стороны киргизских властей. В понедельник представитель Госдепартамента сообщил о том, что госсекретарь Хиллари Клинтон находится в контакте с официальными лицами из Временного правительства Киргизстана, с представителями ООН, ОБСЕ и России. Цель Вашингтона, как сказал пресс-секретарь Госдепартамента, предоставить помощь и способствовать стабилизации ситуации в Киргизстане. «Я не думаю, что в данный момент можно говорить об односторонних действиях со стороны США», — добавил пресс-секретарь. Очевидная попытка американского дипломатического представителя облечь свои заявления в наиболее общие формы не случайна. Как считают американские комментаторы, выбор действий у Вашингтона сейчас ограничен. Вот что сказал в интервью Яну Рунову редактор журнала National Review, бывший сотрудник Пентагона Джеймс Робинс.
Я думаю, любое вмешательство других государств может лишь еще больше осложнить ситуацию. Нынешние этнические столкновения в Кыргызстане не имеют ничего общего с американо-киргизскими отношениями и не должны иметь. Присутствие американцев в этой стране связано лишь с географией и с взаимными интересами обоих государств. Вовлеченность Соединенных Штатов во внутренний конфликт лишь ухудшит и без того сложное положение. Уместнее всего оказание гуманитарной помощи, которая не имеет никакого отношения к войне в Афганистане. Оказание помощи должно идти не по каналам НАТО, а по каналам международных гуманитарных организаций и ООН. Что если в случае обострения конфликта Временное правительство Кыргызстана обратится к ООН с просьбой прислать миротворческие силы? Трудность в том, что это чисто внутренний конфликт Кыргызстана, по крайней мере сейчас. Соседние страны, в частности Узбекистан, закрыли границы, не давая конфликту распространиться. Думается, при такой проблеме лучше всего выждать, в надежде, что конфликт сам утихнет и положение стабилизируется. Если говорить о миротворческих силах ООН, то сначала надо ответить на вопрос, кого от кого они должны оградить и между какими группами должен быть установлен мир. Между правительством и повстанцами? Между киргизами и киргизами? Или между киргизами и не киргизами? Должны ли войска ООН патрулировать улицы городов на юге Кыргызстана? Это не то, что разместить миротворческие силы на границе двух враждующих государств. Международное сообщество, скорее всего, должно подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Если станет хуже, возможно, вопрос о миротворческих силах будет поднят. Но пока рано об этом говорить. Думаете, нет оснований опасаться, что конфликт может распространиться на соседние страны? Сомневаюсь, потому что проблемы Кыргызстана чисто внутренние, внутринациональные. Даже если какие-нибудь группы оппортунистов из других стран хотели бы разжечь конфликт, распространив его на всю Центральную Азию, правительства этих государств примут все меры, чтобы столкновения не перекинулись на их территорию. Как по-вашему, этот конфликт чисто этнический? Думаю, этнический и политический, и экономический. Вряд ли причина столкновений только в этнической ненависти. Это целый комплекс причин, а при нынешних экономических трудностях экономические проблемы могут играть важнейшую роль. Может ли этот конфликт отрицательно сказаться на положении в Афганистане? Положение в Афганистане и без того дестабилизировано. Я не знаю, может ли из-за Кыргызстана положение стать еще хуже. Конечно, если потоки беженцев увеличатся и проблемы возникнут у Узбекистана, это не сулит ничего хорошего всему региону, включая Афганистан. Надеюсь, до этого не дойдет, и положение удастся держать под контролем. Это был Джеймс Робинс, американский политолог. Соединенные Штаты пообещали предоставить Кыргызстану гуманитарную помощь на $1 млн, 800 тысяч для срочной помощи и еще медикаментов, медицинского оборудования, одежды на $200 000.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 11 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода повтор программы «Время гостей. 20-летие независимости России». Как это было и в чем историческое значение модернизации 90-х? Что тормозит модернизацию сегодня? Недорыночность, политическая недоконкурентность или так и не сложившаяся система ценностей? В гостях у ведущей программы Анны Качкаевой был научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин. Программа «Время гостей» в повторе сегодня в 11 часов утра. В нашей программе, в программе «Время свободы» мы вновь вернемся к ситуации в Киргизии. Министерство здравоохранения этой страны сообщает, что в результате беспорядков на юге Киргизии погибли 170 человек. Напомню, что по неофициальным данным сообщается, что жертв гораздо больше. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, должна ли Россия направить миротворцев в Киргизию. Запрос от властей этой страны российские власти уже получили. Чтобы ответить на этот вопрос, вы можете позвонить по телефону прямого эфира буквально через пару минут. 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть номер для смс-сообщений. 8 903 743 28 01. Перер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, должна ли Россия направить миротворцев в Киргизию? Это вопрос утренней информационной программы «Время свободы». Ждем ваших ответов. Сейчас краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В Москве 8 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте, сейчас коротко о главных событиях. Число жертв беспорядков на юге Киргизии возросло до 170. Совет Безопасности ООН на экстренных консультациях в понедельник осудил насилие в Киргизии и призвал к прекращению кровопролития. Ранее в тот же день стало известно, что участники ОДКБ предоставят Киргизии авиацию, технику и военный транспорт для стабилизации ситуации на юге республики. Сын свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева арестован в Великобритании по ордеру Интерпола. По данным властей Киргизии, Бакиев намеревался попросить политического убежища в Великобритании. Новая власти Киргизии обвиняют сына экс-президента и других его родственников в коррупции. Официальные СМИ Казахстана опубликовали сегодня закон о лидере нации. В комментариях к документам отмечается, что закон подписан председателем Сената Казахстана, главой парламента и премьер-министром страны. При этом не указано, вступают ли законы в силу. В Нальчике расследуют обстоятельства двух взрывов в районе завода «Стройдеталь». Никто не пострадал. Европейский Союз ужесточит свои собственные санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС договорились в понедельник на встрече в Люксембурге ввести новые санкции в области торговли, в банковской и страховой сферах, в области грузовых поставок из Ирана морским и воздушным транспортом. Суд в Киеве открыл производство по делу об отрицании президентом Украины Виктором Януковичем Голодомора как геноцида украинского народа. Как передает корреспондент Радио Свобода, истец, член Народного руха Украины Владимир Волосюк. На северо-западе Мексики 29 человек погибли в результате вооруженного столкновения. Ранее на западе Мексики при обстреле были убиты 10 полицейских. На юго-западе Китая не менее 16 человек погибли в результате горного обвала. Правительство Израиля в понедельник утвердило состав комиссии по расследованию обстоятельств инцидента у берегов Газы 31 мая, когда погибли 9 пропалестинских активистов.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Савинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, Министерство здравоохранения Киргизии сообщает, что в результате беспорядков на юге страны погибли 170 человек. По неофициальным данным, жертв гораздо больше. Увеличивается поток беженцев из южного региона в соседние Узбекистан и Таджикистан. Велика ли вероятность того, что в Киргизию будут введены миротворцы? Об этом мой коллега Данила Гальперович.
Пока международные организации собираются для того, чтобы решить, как прекратить насилие в Киргизии, некоторые эксперты уже заявляют, что вмешиваться в ситуацию нужно как можно быстрее. Конфликт может перерасти в международный и окончательно выйти из-под контроля. Однако, насколько ввод войск одной или нескольких стран в Киргизию соответствует международному праву? Директор Института европейского права Марк Энтин в интервью «Радио Свобода» говорит, что никаких препятствий для такого шага нет. И задавая вопрос о легитимности таких действий, наблюдатели часто путают два разных вида конфликтов – гражданскую войну и агрессию одной страны против другой.
Международное право четко регулирует несколько другую категорию вопросов, связанных с поддержанием международной безопасности, с отражением агрессии. И здесь статья 51, самооборона, полномочия Совета Безопасности, Организации Объединенных Наций и так далее. Если речь идет о внутренней ситуации в стране, страна может обращаться, и она в этом ничем не ограничена, никакими требованиями международного права, к любой дружественной стране, к любой дружественной международной организации и структуре в целях получения помощи. Естественно, что Киргизия, прежде всего, с учетом исторической связи, с учетом глубины экономических и культурных взаимоотношений, обращается к Российской Федерации. Но точно так же она может обращаться и к коллективной системе безопасности, которая создается с участием, существует с участием Российской Федерации. А в принципе, Киргизия может обращаться за содействием, за помощью к любому третьему государству, к любой международной организации, обладающей соответствующими полномочиями, соответствующей компетенцией, соответствующими возможностями. И здесь речь идет о политическом выборе, о логике, о целесообразности.
Однако, что мешает Курманбеку Бакиеву, который то ли ушел, то ли не ушел с поста президента Киргизии, заявить, что он лично разрешение на ввод войск в Киргизию не давал и никого об этом не просил? Марк Энтин считает, что при угрозе расползания конфликта коллективное решение стран-соседей Киргизии будет достаточно законным.
В этой ситуации, что касается тех инстанций или тех стран, которые принимают решения, естественно, гораздо более целесообразными, гораздо более надежными являются варианты принятия многосторонних решений и задействования многосторонних сил. Уже наличие региональных решений легитимирует действия.
Многие эксперты сейчас говорят о том, что вспышка насилия в Киргизии – это реальная проверка ОДКБ на способность принять хоть какое-то действенное решение. И если такое решение принято не будет, то поражение потерпит прежде всего Россия, потратившая много сил на укрепление этой организации в пику НАТО. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
8-800-222-12. Работает телефон прямого эфира. Наших слушателей мы сегодня спрашиваем, должна ли Россия направить миротворцев в Киргизию. Напомню также, что ваши ответы мы принимаем на номер 8-903-743-2801. Это номер для СМС-сообщений. Пейджер в Москве 660-1046. Работает форум на интернет-сайте «Радио Свобода». www.svobodanews.ru. И мы принимаем ваш ответ также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Итак, должна ли Россия направить миротворцев в Киргизию? Давайте послушаем Ивана из Москвы. Иван, доброе утро. Ваше мнение.
Ну, во-первых, я обратил внимание, что какая-то странная, мягко говоря, в кавычках, случайность. Вскоре после того, как возникла проблема с американской базой в Киргизии, которая была необходима американцам для того, чтобы поддерживать свою акцию в Афганистане. Вскоре после этого как-то случайно вдруг получилась вот эта киргизская заваруха. Что касается ввода войск, понимаете, ну, можно, конечно, догадываться, кто организовал эту акцию. И история показывает, что как-то все акции, организованные Россией, как-то все имеют достаточно печальный конец. Поэтому не очень существенно, поддержит ли вот войск, будет ли он поддержан международным сообществом, учитывая, что международное сообщество вообще-то уже давно показало свою несостоятельность в решении такого рода проблем. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Ивана. Несколько сообщений с номера 8-903-743-2801 и пейджера московского 660-1046. Наши постоянные слушатели Майорова пишут, конечно, должна, но не сделает этого. России абсолютно нет дела до Киргизии, у нас свои подковерные предвыборные дела, одна надежда на Европу. Соединенные Штаты Америки направляли подобные формирования в Ирак, Афганистан и другие страны. Что из этого вышло, задается риторическим вопросом Кузьма. Когда-то Киргизия была китайской территорией, вводить туда войска очень рискованно. В конечном итоге это может привести к войне с Китаем, считает Сергей Митрофанов. Инициаторы развала Советского Союза и от того, что происходит сейчас с отделившимися от СССР республиками, виноваты именно российские власти, поэтому посылать российских укротителей в Киргизию – прямая обязанность страны, пишет нам Николай Петрович. У нас есть еще звонки, давайте послушаем Анатолия из Москвы. Анатолий, как вы считаете, должна Россия направить миротворцев в Киргизию?
Вы знаете, тут дело в таком деле. Вообще, вот правильно сказал предыдущий товарищ, вот Руанда вспоминается. Международное сообщество оказалось абсолютно недееспособным. И вообще, во всех таких конфликтах избирательная такая, ну вот, это самое, события в Югославии. Там тоже был межэтнический конфликт. Однако Соединенные Штаты отреагировали крайне остро. Мне кажется, что касается, что происходит в Киргизии, конечно, помощь должна быть оказана бесспорно. Почему? Это говорит о том, что это вопрос гуманитарный, а не политический. Гибнут люди в силу каких-то там причин. Вот надо остановить всеми способами эти массовые убийства.
Да, и вот стоит ли ради этого направлять российских миротворцев?
Я думаю, что стоит принять меры, чтобы это остановить. Потому что когда гуманитарная составляющая оказывается позже какой-то там политической, это очень плохо. Я думаю, что это вот неправильно.
Анатолий, спасибо вам за звонок. Давайте послушаем Аркадия. Аркадий, ваше мнение, должна Россия направлять миротворцев?
Мое мнение таково, что это обязательно надо делать. Правда, все сейчас сразу говорят, что хотите ли вы рисковать жизнями наших ребят. Но извините меня, в августе 2008 года в суверенную Грузию тогда еще запросто порезали. Правда, предлог был защита сограждан, но в этих сограждан весьма сомнительно. Здесь же Россия явно, так сказать, является третьей стороной, независимой от конфликта, поэтому очень, так сказать, в отличие от граничащих стран, очень, так сказать, оправдано было бы ее участие. Тем более третьи силы уже появляются. Я связывался со знакомым, он утверждает, что там действуют какие-то группы из Таджикистана, неясно, это наемники или просто бандиты.
И но это неподтвержденная сказал. Информация, да.
Мне человек говорил, а он разбирается, он тамошний житель, он со мной связывался. Даже я отличаю таджика от узбека на лицо. И вот еще что. Сколько выступали наши державные геополитики о, так сказать, зонах интересах и вообще о консолидирующей и просто лидирующей роли России на постсоветском пространстве. Так извините, даже в не очень почтенном обществе тех, кто за базар не отвечает, не уважают. Вот так.
Таково мнение Аркадия. Успеем еще принять звонок от Натальи. Наталья, ваше мнение. Должна Россия направлять миротворцев в Киргизию или нет?
Доброе утро. Да, должна, но только очень обученных, не мальчиков, которые ничего не понимают и порох они нюхали, а очень обученных, повторяю, контрактников. А почему? Ну, необходимо это сделать побыстрее, потому что не хочется очень, чтобы повторялась та ситуация, когда два дня смотрели, как истребляют наших стоящих в Абхазии, в Осетии ребят, миротворцев. И еще потому, что действительно это третья сила, и там наемники и прибалты, и афганцы, и они в масках, и народ просто погибает русский, вот в чем дело.
За русского Наталья, вы сейчас о чем говорите? О ситуации где, да?
Я говорю о том, что в Киргизии на юге происходит. А потом посмотрите, как активно действовали в Израиле. Ну, почему же нам-то так не действовать? Но не хочется очень, чтобы оглядывались на то сообщество, которое давало в свое время растерзать, оккупировать и бомбить Сербию. Вот поэтому я, конечно, за то, чтобы русских прежде всего спасали. Ну и остальных, естественно, но русских там много, это вообще чисто русская территория.
Спасибо, Наталья. Прочитаю еще сообщение с нашего интернет-сайта. Дмитрий из Екатеринбурга пишет: с точки идеального подхода, да, Россия должна направить миротворцев в Киргизию, войска нужно вводить немедленно, это займет несколько часов. Мотив — официальное обращение киргизского правительства, предотвращение гибели людей. Как пишет Дмитрий, свадебная функция ОДКБ и давние братские отношения, Советский Союз и ранее. Однако, будучи реалистом, я категорически противник ввода войск от Российской Федерации. Если мы хотим получить второй Афганистан, давайте введем российские войска в Киргизию. И с ним согласен Александр из Нижнего Новгорода. Россия войска вводить не должна, пусть этим занимаются НАТО и Соединенные Штаты Америки. Ровно через час мы продолжим общение в прямом эфире с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, должна ли Россия направить миротворцев в Киргизию.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 2,9% к уровню трех первых месяцев прошлого года и составил в текущих ценах 9 триллионов 862 миллиарда рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 313 миллиардов долларов. Однако к уровню последнего квартала прошлого года объем ВВП России в январе-марте, наоборот, сократился на 16,3%. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении проект закона, который обязывает банки указывать размер комиссионных при снятии владельцами платежных или кредитных карт наличных денег со своих счетов через банкоматы. Соответствующая информация, как отмечается в законопроекте, должна выводиться на экран банкомата перед совершением операции, а также указываться в чеке по ее завершении. Закон вступит в силу через 3 месяца после официальной публикации. Реальный эффективный курс российского рубля за 5 первых месяцев года повысился на 9,7%, сообщил Центральный банк. При этом рост к американскому доллару составил 1,4%, а к евро – 17,1%. В отличие от номинального обменного курса рубля, при определении реального эффективного его курса учитывается разница темпов инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае увеличился на 31% к уровню мая прошлого года и составил 158 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Однако в целом за 5 месяцев с начала года объем продаж этих автомобилей в России составил 615 тысяч. Это на 5% меньше, чем в январе-мае прошлого года. В 16 странах еврозоны объем промышленного производства в течение апреля увеличился на 0,8% после роста в марте на 1,5%, сообщил Евростат. К уровню апреля прошлого года рост составил 9,5%.
Новости экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв беспорядков на юге Киргизии возросло до 170. Совет Безопасности ООН на экстренных консультациях осудил насилие в республике. Сын свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева арестован в Великобритании. В Нальчике расследуют обстоятельства двух взрывов в районе завода «Стройдеталь». Европейский Союз ужесточит санкции против Ирана. На северо-западе Мексики 29 человек погибли в результате вооруженного столкновения. Правительство Израиля в понедельник утвердило состав комиссии по расследованию обстоятельств инцидента у берегов сектора Газа 31 мая. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли сегодня газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Заголовки в основном и первополосные публикации, а также аналитические материалы сегодня посвящены ситуации в Киргизии. «Коммерсант. Ош длинных ножей» – это о заголовок, а подзаголовок гласит «Киргизия на пороге большой войны». «Окровавленный Ош» – это уже газета «Московский комсомолец», и издание интересуется, кто стоит за резней на юге Киргизии. «Ошпаренный юг» – это российская газета. Тут другой вопрос. Этнический конфликт в Киргизии возник. Как восстановить порядок, размышляет издание. Ну, по порядку. Юг Киргизии превратился в новую горячую точку на постсоветском пространстве. С прошлой недели в городах Ош и Джалалабад не утихают столкновения между киргизами и узбеками. По официальным данным, погибло 124 человека. Неофициально же зарезанных, расстрелянных и сожженных заживо несколько сотен. Корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев побывал по обе стороны ломаной линии узбекско-киргизского фронта и выслушал три версии событий, поставивших Киргизию на грань гражданской войны. В общем, короче, это самая главная тема и самая главная забота сегодняшних российских изданий. Помимо этого, «Бюджет 2011», та же самая газета «Коммерсант», которую я уже цитировала. Как стало известно изданию, Минфин сформировал базовые параметры бюджета на 2011 год, исходя из которых правительство на этой неделе продолжит определение параметров федеральных госрасходов. Полное удовлетворение запросов ведомств, президента и правительства увеличит дефицит бюджета до 8% ВВП, а сохранение дефицита в 4% ВВП при новой средней цене на нефть в $76 за баррель дает Белому дому возможность поделить лишь 300 миллиардов рублей. Недостает 2 триллионов рублей. Минфин констатирует, что без ущерба стабильности можно лишь поднять расходы на оборону до 2,9% ВВП и повысить зарплаты бюджетникам. Мосгорсуд приговорил к 7 годам колонии строгого режима Дмитрия Савинса, обвинявшегося в организации летом прошлого года захвата сухогруза «Арктик-Си». Это тема еще одной публикации на первой полосе «Коммерсанта», заглавлена она «Сделка с интересным человеком». Осужденный организатор захвата «Арктик-Си» ввел в дело бывшего главу эстонской разведки, пишет издание.
Кстати, скажу, что сюжет, посвященный захвату сухогруза «Арктик-Си», будет сегодня в программе «Свобода в полдень». Его подготовила наша коллега Елена Власенко.
Ну вот какие-то подробности, возможно, мы узнаем оттуда, которых не знают наши пишущие коллеги. Есть еще, конечно, тема, которая беспокоит наши газеты. В воскресенье, 13 июня, над Центральной Россией пронесся мощнейший ураган. В Москве повалено 1900 деревьев, пострадали по меньшей мере 8 человек. Несколько человек погибли под упавшими деревьями. В Московской, Ивановской, Нижегородской, Калужской, Владимирской областях сотни тысяч человек на несколько суток остались без воды и электричества. Говорят газеты о встрече Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Александр Лукашенко ушел голодным от Медведева и поговорил с битым волком Путиным. Это произошло в пятницу, 12 июня, когда прибыл в Москву президент Беларуси. И, судя по всему, существенных сдвигов в переговорах не произошло. А белорусский лидер обиделся на Дмитрия Медведева за то, что тот его не накормил. Впрочем, Путин тоже. Увольнение главы Рособоронпоставки связывают с публикацией статьи о борьбе внутри спецслужб. Дмитрий Медведев, пишет издание, уволил с поста руководителя Федерального агентства по поставкам вооружений Виктора Черкесова. На его место назначена советник министра обороны Надежда Синникова, ранее занимавшая пост замдиректора Федеральной налоговой службы. Увольнение Черкесова связывают с публикацией статьи о борьбе внутри спецслужб. Пишут газеты также о том, что Дмитрий Медведев съездил в Чечню и изучил там перспективы местной экономики. Произошло это вчера, 14 июня. Глава государства отметил достижения республики в послевоенном восстановлении и поставил перед чеченскими властями задачи по социально-экономическому развитию Чечни. Одной из важнейших задач президент считает развитие предприятий реального сектора. «Сочи без налога» – публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Не только организаторы Олимпиады в Сочи, но и ее спонсоры, спортсмены и даже волонтеры получат от России налоговые льготы. Список бенефициаров определит правительство. Есть еще любопытная тема. «Дорогие цветы жизни» – это первая полоса
газеты. Явно о детях.
Да, конечно, конечно, Михаил. И говорится в этой публикации на первой полосе «Новых известий» о том, что растить детей в России становится все накладнее. Ну вот, наступление лето, с которым в школы и детские сады пришли долгожданные каникулы, дало властям страны повод обратить внимание на детские проблемы. На прошлой неделе президент обозначил две тревожные зоны в сфере заботы о детях. Это детский отдых и детские сады. Президент критиковал существующую систему того и другого и констатировал, что ничего нового взамен ушедшего в негодность так и не создано. Это все так, но это лишь один штрих к общей печальной картине, которая сложилась в России, пишут «Новые известия».
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем из свежих российских газет ровно через час с Валерией Шабаевой. Ну а сейчас о матчах чемпионата мира в Южноафриканской республике, состоявшихся накануне, и играх, которые пройдут сегодня, в прямом эфире наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро. Накануне играли чемпионы мира 2006, итальянцы. Показали итальянские футболисты чемпионскую игру?
Трудно сказать, что такое чемпионская игра на первом этапе чемпионата мира. Если бы те же итальянцы, если бы кто-то им напророчил, что они станут чемпионами мира в самом начале чемпионата 1982 года, то, конечно, такого прогнозиста бы засмеяли. Я напомню, тогда итальянцы 3 матча сыграли 1-1 и вышли в следующий круг лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Или по еще каким-то другим показателям, уже сейчас не помню точно. Тогда итальянцы совершенно никакой игры не показали, но тем не менее стали лучшей командой мира на тот момент. Сейчас говорить о каком-то чемпионском стиле можно лишь в одном аспекте. Итальянцы хорошо держали удар, и играя под проливным дождем на стадионе в Кейптауне, они смогли сравнять счет, хотя пропустили первыми, и после первого тайма даже заменили вратаря Джанлуиджи Буффона, который, по слухам, все еще испытывали какие-то проблемы после травмы. Но в целом игра чемпионов мира, я считаю, достаточно прилично. На первом этапе вообще команды, показывающие сильную яркую игру, далеко не всегда доходят даже до финала, не говоря уж о более ранних стадиях. Но, конечно, здесь я имею в виду в первую очередь сборную Германии, которая показала прекрасный футбол, но в игре со слабым соперником. Что же, если вы говорите о вчерашних матчах, то, во-первых, я отмечу встречу двух чемпионов Европы. Голландия выиграла у Дании, и в этом матче совершился первый автогол чемпионата мира. Его сделал Симон Поульсен, забивший мяч в свои ворота. Голландцы выиграли 2-0, и вот они как раз показали вполне добротную игру. А с учетом того, что Ариен Робен, их один из лидеров команды, не вышел на поле, думаю, что у этой команды много шансов на продвижение вверх по турнирной лестнице, так сказать. Это был матч в группе Е. Здесь у голландцев 3 очка. Япония и Камерун вчера играли. И в этой же группе матч Япония выиграла со счетом 1-0. И сейчас вот и 3 очка и у Японии, и у Дании, и у Камеруна в таблице группы Е очков нет.
Победа Японии – это неожиданность?
Ну, трудно сказать, насколько это неожиданность. Камерун всегда, мы после того же самого чемпионата с участием Камеруна из прекрасной команды Валерия Непомнящего, всегда относимся к этой команде нежно и с некоторыми ожиданиями. Но камерунцы в вчерашней встрече ничего яркого не показали, а японцы показали традиционную для игроков этой команды устремленность и дисциплинированность. В этом матче Россия наконец-то радостно вздохнула, потому что первый гол забил наконец один из игроков, выступающих в чемпионате России. Кейсуки Хонда, игрок сборной Японии, и ЦСКА открыл счет, и это был единственный гол в этой встрече. Не забил, как мы ждали, никто из нигерийцев, которые выступают здесь из ЦСКА, ну, например, Чеди Одия или Питер Адемвинге из «Локомотива». Затем не забил Милош Красич, которого, наверное, все болельщики ЦСКА ждали, игрок сборной Сербии. Но в результате вот Ход стал первым, так сказать, россиянином, отличившимся на этом чемпионате. Далее Италия-Парагвай, к этому матчу мы вернемся еще на одну секунду, потому что здесь, конечно, очень яркая была эпизоды, когда вот итальянцы проигрывали 0-1 и долго-долго пытались что-то сделать, отыграться под проливным, повторяю, дождем, но в конце концов Даниэле де Росси счет сравнял, да, в общем, итальянцы могли и выиграть. Думаю, что характер чемпиона мира, конечно же, показали.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Ну, а я добавлю, что сегодня на чемпионате мира играют сборные Новой Зеландии и Словакии, Кот-д'Ивуар против Португалии и Бразилия против Северной Кореи. Вы слушаете радиостанцию «Свобода», программу «Время свободы». В следующем часе мы вновь вернемся к ситуации в Киргизии. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, должна ли Россия направить миротворцев в Киргизию. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».